Евангелие от Марка, слышно стало, что он пришел в Капернаум. И он вошел в один дом. И в этот дом набилось столько людей, но гораздо больше, чем здесь, в нашем молитвенном доме. Стояли в проходах, толпились у дверей. На улице люди выглядывали друг из-за друга, ну, чтобы там услышать, о чем проповедовал Христос. А он говорил, написано, им слово. И людей было столько много, что желающие там вот, сейчас нам свободно заходят, а там не могли зайти. Но кто стоял на задворках, зайти не мог. И вдруг что-то интересное происходит. Христос проповедует слово, людей масса, а в большой комнате, где проповедовал Христос, в каком месте он был? За кафедрой, в углу, справа, слева, как в Писании написано. Он был посередине. Братья и сестры, то есть посередине, похоже, большой комнаты, Христос там проповедовал. И так и написано, он говорил им слово. Но Христос не говорил коротко. Братья и сестры, он говорил, я думаю, слово продолжительное, обычно всегда. И люди слушали, и по всей видимости была тишина. И вдруг во время этой тишины что-то на потолке застучало. Я вчера наблюдал такую картину. У нас была родительская. Мы проповедуем. А люди приходили с опозданием. И я смотрю, как регулярно поворачиваются головы на каждый стук. Вот там. Кто-то зашел, дверь хлопнул, раз смотрю. Но если не пол зала молитвенного, то часть сразу же от проповедника туда, а кто же там вошел? И смотрит. Я даже удивляюсь, как любой посторонний стук нас отвлекает, и наше любопытство сразу же туда, наш взор, а что же там такое? И на крыше, чего это там происходить стало? Там, оказывается, крышу разбирали. А почему? И он, Павел, говорит, а там расслабленного принесли. А сколько там было человек, который несли расслабленного? 4. Отлично, молодцы. 4 человека забрались на кровлю и начинают его копать. Я однажды у пресвитера спрашиваю, а в его доме собрание? Я говорю, а если в вашем доме во время богослужения вдруг на крыше там скрежет, шум, удары послышались, а что бы вы стали делать? Он говорит, наверное, пошел бы посмотрел. А что там? Это ж ваш дом. Ваш дом. А пошел бы посмотрел. Братья и сестры, а проповедь продолжалась? Продолжалась проповедь. А Христос говорит слово, а там и кирка, и лопата, и лом, да что угодно. Братья и сестры, написано, они крышу прокопали. Но я не думаю, что руками. Я был в Израиле и был в Капернауме, братья и сестры. Я посмотрел, какие каменные стены были, но в тот период, исторические стены Капернаума. Сейчас он разрушенный, но кое-какие дома там установлены. Ого! Я у наших специалистов спрашиваю, простенькую крышу разобрать. Братья, ну сколько времени потребуется? И какой нужный инструмент? И можно ли руками? Я когда был вот такой, думал, руками они его прокапывали. Так, руками. Вот, аккуратненько, осторожненько. Не получится руками. Не получится. Инструмент применяли наверняка какой-то. Но даже если руками. Так, ребятки, как вы думаете, а расслабленный большой был или маленький? Ну, большой, средний. Ну, может быть, средний. А как вы думаете, его на крышу как затаскивали? А? Краном подъемным? А ну-ка как? Руками. Он на постели был, да, как на носилках его заносили. А как вы думаете, а какую надо было прокопать дырочку, чтобы там, ну, как бы это самое, расслабленного-то опустить? Ну-ка, какую? А почему большую? Его можно было стоя опустить? Ну, чтобы дырочка маленькая была. Не, да. Надо было большую дырочку прокопать, да? Ну, чтобы взрослый человек поместился в это отверстие, надо же прокопать... Но не слабое отверстие, а проповедь продолжается, между прочим. По Евангелию посмотрите. Проповедь продолжается. И люди сидят. Ну как вы думаете, если сейчас так 2 на 1,5 бы тут прокапывали у нас в молитвенном доме? И посередине. Ну я вам не очень завидую вот там вот. Но если бы над вами сейчас начали прокапывать крышу. Братья и сестры, а копали где? Дети где копали? В каком месте? посередине. А кто посередине сидел? Христос и апостолы. Они сидят посередине, и там крышу прокапывают. А как вы думаете, падает что-нибудь? Я представляю, раз кому-то за шиворот, да, кому-то на голову. А проповедь, между прочим, продолжается. Никто не разбегается. А почему никто не разбегается? Ну, Христос сидит. Ну, а как побежишь? Значит, апостол надо сидеть. Он же говорит слово. Братья и сестры, по контексту видно. Все продолжается. Христос говорит слово, крышу прокапывают. И вот уже большое отверстие, большое отверстие. А как вы думаете, куда смотрели люди, когда... Но дырочка больше и больше, и больше, и больше там вот наверху образовывалась. Куда смотрели люди, которых битком в доме забито? На Господа смотрели? Братья и сестры, если бы я сейчас проповедовал, а вот там кровлю разбирали, куда бы вы смотрели? Да вы на стук двери поворачиваетесь. Ну так бывает. Ну я такой же, братья и сестры. Нас отвлекает даже так. И вот я не знаю, куда смотрели. Ну... Можно и так предположить. Можно так и так. А Христос куда смотрел? А Христос продолжает говорить слово, как будто ничего не происходит. Как будто ничего не происходит. И он говорит им слово. Братья и сестры, я так представляю, разобрали кровлю, дырочка большая, и вот четверо человек вниз смотрят. Ну, скорее всего, сначала посмотрели. Надо же куда опускать? На чьи головы или как? Чтобы ко Христу опустить, ко Христу. И вот они за четыре угла, по всей видимости, вот этот матрасик или эта подстилка, на котором лежал этот расслабленный, вообще потрясающая картина, удивительная. И действия нашего Господа, но восхитительные. И он на это посматривает, я так думаю, и продолжает говорить слово, как будто ничего не происходит. И раз опускают, и опускают прямо перед ним. А как вы думаете, а сколько этот человек был расслабленным? Ну и как вы думаете, братья и сестры, вы знаете как? Ну, это вопрос, на который нет ответа и у меня. Но мне кажется, я, вернее, так думаю, что он был расслабленный, ну, не вчера стал расслабленным. Ну, мы знаем одного, он 38 лет был расслабленным. Ну, наверное, продолжительное время. Я однажды ехал в Москву, и мне брат один звонит, заедь, пожалуйста, заедь, пожалуйста. Вот по такому-то адресу. И я заехал. Заехал, он меня встретил и говорит, Геннадий Сергеевич, тут одна бабушка очень хочет с вами поговорить. Я говорю, пожалуйста. Наверное, я ее не знаю. Я захожу, ну, говорю, у меня мало времени, я должен успеть вовремя приехать, но я все-таки внимание уделю. Я когда уже был через комнату к бабушке, я уже понял, что там лежит человек тяжело больной. И я не ошибся. Я не ошибся. Бабушка, она не ходит. Она лежит, а когда человек долго лежит, братья и сестры, даже в квартиру зайдешь, даже при всех наших медикаментах, при всех наших стараниях, трудно создать такую атмосферу в доме, чтобы даже как будто и ничем не пахло таким, что тут лежачий человек. Трудно. А в тот период времени, как вы думаете, если человек лежит долго, его надо ворочить, ну, нелегко. Да и не будут там менять постилки каждый раз, простынки. Это нам сейчас проще. Я не думаю, что так было в то время. А я помолился около этой бабушки, говорю, а что вы хотите? Она говорит, Геннадий Сергеевич, вы меня не знаете. Я вас знаю и знаю вашего папа. Я вообще с регистрированной церкви. Но я вас знаю. Я вас пригласила сюда, чтобы вы помолились надо мной, чтобы вы умерли, чтобы я умерла. Я умерла. Я говорю, вот как? Интересно, говорю. Вы знаете, я сейчас помолюсь, и вы умрете. А где вы будете? Она говорит, не знаю. Я говорю, может быть, не с этого будем начинать? Не с этого? Братья и сестры, мы с ней продолжительно побеседовали, помолились. В общем-то, она встала и пошла. Нормально. Кончилась ее лежачая болезнь, Господь ей милость оказал. Хоть она и сильненькая, встала, через время встала. Вот. Я говорю, мы помолимся, чтобы вы не умерли, а чтобы Господь вас исцелил. Может, Господь? Может. И Господь милость такое оказал. Но знаете, я просто к чему это рассказываю? Какой запах от лежачего человека. Она так и говорит, я лежу, и всем в тягость. За мной постоянный уход, и времени нету у моих, и мне тяжело им. Я хочу умереть. Братья и сестры, его человек давно лежал. Я вот представляю, и он опускается. Вот что-то сыпется, запахи всякие идут. И Христос молчит. Что интересно, молчат и все. И всем, наверное, интересно, а что ж такое будет? А что ж такое будет? И Христос посмотрел туда наверх, а эти снизу смотрят на Христа. А что Он увидел в глазах этих четырех людей? Дети? Так, Павел? Веру, молодец. Христос посмотрел на них. Братья и сестры, Он увидел в глазах их веру. Это помните, как тот хромой, который на Петра посмотрел, и Петр увидел у него веру. Во имя Господа Иисуса Христа, встань и ходи. Вот что делает вера. Христос посмотрел и смотрит, они с верой это делают. Посмотрел на этого расслабленного, а он и сказать ничего не может. Он абсолютно расслабленный. Братья и сестры, я недавно был в одном городе. Я сейчас это расскажу, чтобы возбудить ваш дух для молитвы. Это было в Германии. Есть такой небольшой город Бухольц. Я там проповедовал. И ко мне один брат подошел, говорит, Геннадий Сергеевич, посетите мою семью. Но я не согласился. Мне надо было быть в другом городе, проповедовать там. Я не согласился. Я говорю, он говорит, ну если будет возможность, посетите. Я говорю, ну хорошо. И вы знаете, так получилось. Наверное, так Бог усмотрел. И вдруг я узнал, что мне надо в Августдорфе быть вечером. Я созвонился с пресвитером. Я говорю, я тогда использую утро. Меня просили в один дом приехать. Ну там 70 километров, меня повезли. Но я, знаете, думал, что меня привезли туда, ну, пообщаться со мной. Стол накрыли. Ну, так бывает. Люди хотят просто общения. Если такая возможность есть, и я рад пообщаться. Стол накрыли, мы беседуем, дети, так хорошо все. А я смотрю, а глава семейства весь седой, как я. И он молодой, мы ровесники. Ну, для нашего возраста молодой, для этих мы уже деды старенькие. Вот. Ну, мы пообщались, я по времени смотрю, ехать надо. Я взял, да так, между прочим, из вежливости, говорю, приезжайте к нам в Петербург, вашей семье, приезжайте. Мне так понравилась семья. Они говорят, а мы не можем приехать. Я говорю, а чего не можете? Да вы знаете, Геннадий Сергеевич, вот тут в соседней комнате у нас сын лежит. Я говорю, как лежит? Он лежит уже год. Я говорю, что случилось? Он лег вечером и не проснулся. И вот лежит уже год. Как? А сколько ему лет? 24 года. Я говорю, а можно его посмотреть? А мы вас для этого и пригласили. Я говорю, ну пойдемте. Они мне говорят, нам уехать никак. Каждый день ворочить, пеленать, кормить и все прочее там. Что случилось? Я захожу в комнату, лежит молодой человек. Абсолютно полностью парализованный. Он не шевелится. Он не приходит в сознание уже год. У него ничего не работает совершенно. И он живой. И не умирает. Братья и сестры, у меня сердце заныло. И такой мальчик хороший, высокий, я смотрю, красивый. А родители говорят, Геннадий Сергеевич, вы когда будете в Западной Украине у цыган и будете проповедовать в таком-то городе за кафедрой, это сын наш делал. Вот это его руки. Хороший мастер. Мы не знаем, что случилось. Лег вечером нормально. Утром не встал, трогаем, не шевелится. Увезли в больницу, не поймут врачи. Не поймут. Какое-то странное кровоизлияние. И не умирает, и в сознание не приходит. И вот я над ним молился. Братья и сестры, Как это тяжело. Я вам это рассказал, чтобы вы молились. Этого молодого человека Петя зовут. Может быть, Господь милость ему окажет. Вообще, знаете, странно, интересно получилось. Я говорю, у меня елея даже нет. Я же не думал ничего. Купили елей, привезли. Мы молимся. И вдруг он начал улыбаться во сне. Вот так вот лежит. И он начал... Я говорю, братья, а смотрите. Папе говорю, он улыбается. Он слышит. Он нас слышит. Я говорю, я даю вам совет. Каждый вечер собирайте всю вашу семью, открывайте Библию, читайте ее и молитесь, и пойте. Он слышит. Может быть, Бог милость окажет. Они говорят, или чтобы Господь его забрал, или что-то сделал. Год, мы не можем от него отойти ни на шаг. Братья и сестры, как это нелегко. Это человек, может быть, точно был такой же. Он совершенно не шевелился. Он даже не мог сказать, Господи, прости меня. Господи, исцели меня. Этот человек ничего не мог сделать. Он был полностью парализованный. И Господь посмотрел наверх. Верят. Я удивляюсь нашему Господу. Вставай и иди. Забирай свою постель. И поднимается этот расслабленный, берет свою постель. И все ахнули. Правда, не все обрадовались почему-то. Интересно. Не все обрадовались. Я представляю, какое ликование должно было произойти. А некоторые загудели. Что это такое? И грехи тут прощает. Да кто он такой? И такое недовольство. Прощаются тебе грехи твои. Встань и ходи по вере. Какое удивительное чудо совершил Христос. А теперь у меня вопрос. Дети, это будет вам задание. Если сможете ответить сейчас, отвечайте. Если нет, чуть попозже. А чей это дом был в Капернауме? Крышу которого разбирали, и там, где Христос говорил слово. А чей же это был дом? Ответите на вопрос. Так, значит, мы договоримся с вами. Я не так давно был в Тимошевске. Знаете такой город? Молодцы. И я там с детям, я немножко тоже на эту тему говорил. Я говорю, дети, у меня к вам будет одно задание. Я тут буду несколько дней, пару дней буду. Там была пресвитерская конференция, а вечером собрание. У меня к вам будет задание. Задание будет такое. Вы сегодня или завтра нарисуете мне рисуночки, но постарайтесь хорошо нарисовать. Как вы представляете себе эту ситуацию? Нарисуйте четырех человек, которые несут расслабленного, или как крыша разбирается, или как это полотно с расслабленным опускается, или как его к дому несут. Вот как вы это все представляете, нарисуйте мне и подарите. Завтра или послезавтра. Я вам скажу, если вы это сделаете, я привезу ваши рисуночки к нам в Петербург, а у нас детей много, больше 300. И я всем покажу, какие дети в Тимошевске. И какие рисунки, а мне не подарили. Ваши рисунки я покажу. У нас есть такая доска для объявлений. Я там ваши рисуночки повешу и скажу, это дети из Тимошевска. В Петербург передали. И вдруг встает дядя Коля, Антонюк. Он говорит, дети, кто нарисует, я вам обещаю. Когда вам исполнится 16 лет, обещаю. Я вас посажу на самолет и вместе с вами поеду в Петербург. Хотите? Да, дядя Коля, там сразу же столько лес, рук. Так, рисуем рисунки. Братья и сестры, если бы вы знали, сколько мне понесли рисунков. И дядя Коля растерялся. Он начал сразу же поправлять ситуацию. Он говорит, ладно, говорит, на бусе повезем. Слишком много рисунков. Так вы знаете, мне даже на совет церквей передавали рисунки. Уже на совещание дополнительно рисуночки с Тимошевска. В Петербург захотели. А Петербург город интересный. Если вы подрастете, попросите мам и пап. А когда вы молодежью будете, приедьте. Мы тут, между прочим, с вашими братьями уже поговорили. В следующий год к нам от вас приедет хор не хор, а духовой оркестр аж 40 человек. Мы всех примем. И вы, если подрастете, приезжайте. Петербург – город интересный. Он раньше назывался Ленинград. Был однажды такой случай, это 84-й год. Меня арестовали в Хабаровске, это очень далекий город, отсюда далеко. Хабаровск. А меня, знаете, послали туда, надо было печатную машину в издательство перевезти, ее передали с Японии. Ну, путями, какие вы сами знаете, были раньше. Компактный печатный станок для издательства «Христианин», его передали. И моя задача была его перевезти, и меня там арестовали. Вот, в каталажку посадили, а потом на допрос повели. И заводит меня в кабинет к начальнику комитета госбезопасности. Вот, а я такой, знаете, шнурки с меня сняли, ремень с меня стащили. Ну, как арестованный уже захожу. Садитесь. И он мне начинает расспрашивать. Вы в Ленинграде живете? Я говорю, да. Как вы там оказались? Я говорю, родился. Вы знаете, этот чекист на меня смотрит. Вот это да. Я, говорит, с такими погонами в Хабаровске живу, а какой-то баптист в Ленинграде. Его это так возбудило, да еще там и родился. Как ты мог баптистом стать? Живешь в Ленинграде. Братья и сестры, как Ленинград ценили, я даже удивляюсь. Но сейчас он Петербург. Так что, может быть, и вас туда привезут. Задание поняли? Значит, вы должны нарисовать рисуночки. Вашим руководителем воскресной школы в следующее воскресенье, но если успеете нарисовать, как вы представляете расслабленного, вот этих четверых, дом в Капернауме, людей, которые в доме, кто как сможет, так и нарисуйте, и принесите вашим преподавателям, и ответьте на вопрос с помощью мамы и папы, дяди и тети, в крайнем случае пресвитеров, а чей же это был дом? Если ответа не получите, я когда буду в следующий раз, я вам на этот вопрос дам ответ. Договорились? Так, братья и сестры, но это для детей, чтобы они выполнили небольшое задание. А вообще мое время истекло. Я даже не знаю, стоит ли мне проповедовать. Может быть, и достаточно, братья.
Братья и сестры, стоит проповедовать?
Я бы, может быть... Но, как бы сказать, прервался, и я запомню, что я прочитал, и в следующий раз вам проповедь скажу. Можно так? Потому что я боюсь, сейчас я утомлю людей. А вы будете слушать? Дети хотят. А бабушки и дедушки? Ну ладно, братья и сестры. Так, молодежь, какую главу я прочитал, с какой книги? Молодцы. 17 глава Евангелия от Луки. О чем идет речь? Как? О прокаженных. Отлично. Братья и сестры, я свою тему обозначу такими словами. За все благодарите. В общем-то, из всей этой очень интересной истории библейской, я хочу эту главную мысль подчеркнуть. И, возможно, буду недолго проповедовать. Просто... Как бы сказать, но для нашего назидания скажу, чтобы мы хороший и полезный урок извлекли из прочитанного текста. За все благодарите. Вообще, благодарность – это чувство признательности за оказанное добро, за внимание или за какую-то услугу. Благодарить – это выражать благодарность за оказанное добро. Но вначале я хочу сказать о нашем Боге. И вот что подчеркнуть из свидетельства Святого Писания о нашем Господе. Иисус Христос однажды произнес такое слово. «Вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». Ибо Он, Бог, благ к неблагодарным и злым. Кому благ? Бог. Братья и сестры, Он благ даже к людям, которые неблагодарные, и даже люди, которые злые. Есть среди нас такие? Но я думаю, злых нету. Но все ли благодарные? Не знаю. Вообще, я думаю, что по-настоящему благим может быть только Бог. Хотя Святое Писание, оно призывает нас уподобляться Ему. Мы должны обладать этим качеством, потому что это одно из совершенств, которые мы должны иметь. Благость, милость и тому подобное. Вот благость – это качество, оно должно быть и моим. Но в абсолютном понимании этого слова только Бог может быть абсолютно благим. Я могу стараться это качество в себе приобретать больше и больше. Я должен иметь святость Божью. Написано, будьте святы, как я свят. Но я никогда не стану абсолютно святым в том великом совершенстве, каким является Бог. И я даже думаю, в вечности, когда мы будем подобны Ему, но все равно мы не будем абсолютно таким, каким является Бог. Никак сравнимо с Богом мы не будем, хотя Его дети. Он абсолютно совершен во всех своих качествах, во всех своих проявлениях и в своей благости. И Христос об этом сказал. Никто не благ, как только один Бог. Но это в полном смысле этого слова. Благость, братья и сестры, и это качество, это Божье совершенство даже трудно расшифровать. Ну, только как бы немножко, как бы с нашим несовершенством. Поясню, благость – это высшая степень любви, милосердия, соединение всех добродетелей, высшая мера добра – это благость. Вот таким является наш Господь, благо-Господь. Его благость проявилась в отношении этих людей, которые были прокаженными. Проявилась благость Господа. Пророк восклицает, книга Захария: «О, как велика благость Его!» Это нашего Господа. Благость Божия, она ведет человека к покаянию. Апостол Павел к римлянам об этом пишет. И в этом случае, братья и сестры, мне думается, была проявлена удивительная благость к этим людям. Их было 10. Братья и сестры, в этой истории я что хочу отметить? Да, Бог оказался, как всегда, и в этой ситуации весьма благ. Помилуй нас, сын Давидов. Пойдите, покажите священникам. У меня один вопрос. По прочитанному тексту, так юные проповедники, слушайте внимательно. Я опять к вам. Вы начинаете отвлекаться, я поэтому вам вопросы буду задавать. Когда прокаженные увидели Христа, они потихонечку говорили? Или кричали? Они громко говорили. А что, Христос, Он же не может быть таким глуховатым, как я? Переспрашиваю. А что, Он не слышит? Ну-ка, дети, скажите мне, если я помолюсь в тайне души, и никто не услышит, услышит Бог? А Он бы услышал этих прокаженных, если бы они стояли и потихонечку говорили: Господи, спаси нас. Ну так, чтобы никто не слышал из учеников. Христос бы услышал? Ну я так думаю, что Христос услышал бы. Потому что мы знаем, что Христос даже мысли знает. Он знал, как люди помышляли о Нем. Вот что они про себя думали, Христос знает. Он бы услышал. А эти люди кричали громко, громко кричали. Вы помните, как Вертимей? Он так громко кричал, что его даже заставляли молчать. Да потише говори, Христос услышит. Не, громко. И все слышат. И Христос их подзывает. Что вы хотите? Будь милостив к нам. Пойдите, покажите священникам. Но вообще мне нравится, братья и сестры. Они повернулись и пошли. Они ж не очистились. Но хороший признак. Повернулись и пошли. И по дороге они очистились. И пошли кто куда. Один вернулся. Я сейчас не хочу все так красочно это дело объяснять. Время у нас мало. Один возвратился. И мне интересно, как он себя вел. Я для себя урок, братья и сестры, из этого извлекаю. Он громким голосом, прославляя Бога, пал ниц к ногам Его, благодаря Его. Пал ниц и громким голосом. А что, Христос бы не услышал? Услышал. Я однажды проповедовал в одной церкви, без микрофона. Церковь небольшая. Но я вообще-то не тихо проповедую. Даже без микрофона. И голос умею напрягать. Даже, ну, если меня не просят. И вдруг с задних рядов. Геннадий Сергеевич! Меня прямо перебивают во время проповеди. Громче проповедуйте! Ха, бабушка одна глуховатая, а я давно ее знаю. Я говорю, спасибо, буду проповедовать громко. И напрягаю свой голос еще больше. Но бабушке хочется слышать. И я проповедую. Но я сказал слово. После меня проповедовал еще один брат. Но у меня голос громкий, а у него такой голос слабенький. Ну, такой стиль проповеди. Я воспринимаю, но я рядом сижу. Он проповедует, а я тоже немножко глуховат. И я чувствую, что я не все понимаю. И тот же голос, громче, брат, проповедуй. А он даже ухом не повел. И как проповедовал, так и проповедовал. Но я думаю, и я плохо понял, а бабушка, наверное, ничего не поняла. Но проповедовал хорошо. Но Господь все понял. Господь все понял, не сомневаясь. Он каждое слово услышал, а половина церкви не слышала. А для кого проповедь? Проповедь для кого? Если труба произносит неопределенный звук, если я не понимаю, да это пустозвон. Братья и сестры, я еще задаю вопрос. Вот Христос подошел к могиле Лазаря. Он тихо сказал. Написано громко. А для чего? А что Бог не услышит, если Христос потихонечку скажет? А Христос громким голосом сказал: «Лазарь, выйди вон!» А что, Лазарь бы не услышал, если бы Христос прошептал? Услышал бы. Христос хоть громко скажет, хоть тихонечко, Его Слово всегда имеет силу и власть абсолютную. Ангел по небу летит и громким голосом. А зачем тебе голос напрягать? Скажи тихо, все услышат, ты ангел. Громким голосом, как шум вод многих. А для чего? Братья и сестры, мы глуховатые. Слово-то для нас. Христос сказал это для народа. Он, кстати, это и пояснил. Я сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы все услышали, поэтому и громко сказал. Братья и сестры, я иногда слышу молитвы и вообще не могу понять, говорить аминь или нет. И я вот сколько учу, братья и сестры, общественные собрания, я напрягаю свой голос до срыва, иногда, чтобы люди слышали. А почему вы не хотите громко помолиться? Вы молите и слух, но вас полцеркви не слышит, абсолютно не слышит вас полцеркви. А для чего такая молитва? Да Бог меня слышит. Да ты вообще про себя молись, Бог услышит. Но если ты открываешь уста и вслух молишься, ты помолись так, чтобы услышали все. Почему вы не хотите голоса напрячь? Ну разве вот этот прокаженный не мог потихонечку сказать? Он громким голосом, братья и сестры, наверное, чтобы все слышали. Чтобы услышали все, которые были свидетелями, как он громко кричал: «Наставник, помилуй нас! Теперь пускай все слышат, как я Бога прославляю!» На сих пор будут петь, а вы ничего понимать не будете. Один брат, он говорит, ну, говорит так даже про свидетелей. «Слушаю наш диск, нашей, Виктор Михайлович, это к нам». Наш диск слушаю, вот, пение. Я, говорит, прослушал полдиска и чувствую, у меня начинает негодование внутри. на наше пение, наше братское пение, потому что я слов не понимаю. Отличные голоса, какая аранжировка, постановление, музыка, слов не понимаю. И я, говорит, чувствую, что у меня начинает внутри появляться раздражение. Слов непонятно. Да Бог понимает, братья и сестры, любое пение, даже если никто не поймет, Он поймет хористов каждое слово. Бог поймет для народа. Это нужно народу, братья и сестры. Это очень важно. Вы хотите, чтобы на ваши молитвы получали вы ответы, и вы молитесь вслух. Вот у меня записочка лежит. Вот мне ее недавно прислали. Объясните, пожалуйста, значение молитвы вслух. Но это целую беседу можно провести. Братья и сестры, это имеет такое колоссальное значение, мы ему не придаем, может быть, важности. Когда громко человек молится, открывает свое внутреннее желание, и все внимательно слушают, а потом громогласно отвечают «Аминь». Между прочим, ну я читал исторические фрагменты. Первоапостольский период времени – это последователи апостолов. Они слово «Аминь», которое обозначает «Да и иначе быть не может, да будет так, и мы согласны с тем, что проповедовалось, или с молитвой». Согласно этого человека, оно произносилось в собрании громко и торжественно. Аминь, аминь, истинно так. Господи, да не будет иначе, как сказал вот этот человек. Я присоединяюсь к этой молитве, к этой проповеди. Боже наш, иначе да не будет. Аминь. И ангелы слышат, и Бог делает. А мы что-то там... Сказали так, да можно тогда и про себя помолиться, в тайне души я имею в виду. Братья и сестры, если вы поете, если вы проповедуете, если вы занятия проводите с детьми, слово должно быть четко произнесено. Надо работать над собой, над своей дикцией. Мне делали замечание, Геннадий Сергеевич, некоторые слова ты говоришь так, что мы не можем понять. И я работаю над собой. У меня плоховато получается, но я стараюсь. Люди должны понимать, что мы говорим. Мы же говорим народу. И если ангел проповедует громко, чтобы все услышали, потому что мы глуховатые. Братья и сестры, а почему я должен говорить тихо, чтобы почти никто не слышит? Или молиться, что начинают люди потом зевать во время продолжительной долгой молитвы, которой непонятно, ее не слышно. Нельзя так. Прославлять Бога надо громко. Для меня это такой урок. Этот прокаженный так и сделал, братья и сестры, и Господь его похвалил. Он принял вот это богопочитание и богопоклонение. Пал ниц лицом до земли. Поклониться – это значит выразить высшую степень почтительности. И бывший прокаженный это сделал. Братья и сестры, у меня последняя мысль. Я сокращаю сильно свою проповедь. Я вообще-то сказал, что тема моей проповеди, я хотел более обширно сказать о благодарности. О благодарности. Да, Бог благ, даже к людям неблагодарным. Вот там эти 10-9, они не были благодарными. Они милость от Бога получили как должное. Такими бываем мы. И пошли. Один благодарный, братья и сестры, за все ли мы Бога благодарим. Я вам хочу сказать, да, Господь и сегодня, и завтра, и послезавтра может нам являть свою благость, хотя мы мало Его благодарим. Я вот слышу наши молитвы, слышу, братья и сестры, я вам скажу, мы просто как-то по инерции, как заучено, как будто, ну, по привычке, после немножко такой плаксивой, непонятной молитвы, Господи, я Тебя за все благодарю. Но это мы так просто привыкли. Я даже не вижу в этой молитве действительную благодарность. Я вот как-то в молитвах не замечаю восхваления Бога. Вы посмотрите, как начинается послание апостолов. Но это целая тема. Может быть, я, если Господь милость когда-нибудь окажет, я к вам приеду, я постараюсь разъяснить еще очень важную тему. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вот так начинается послание. Братья и сестры, какое восхваление Бога! Кто из нас так молится? Благословенный Бог! Милости Твоей полна земля! Мы по великой милости Твоей не исчезли, мы пришли в собрание святых поклониться Тебе, прославить имя Твое святое. Какую Ты нам дал будущность и надежду! Наши дни несчастные, земные, кратковременные, и мы здесь как сор, как прах. Господи, это ничего не значит с той вечностью, которую Ты приготовил для нас. Мы восхищаемся Тобой, мы смотрим на небо. Господи, Боже наш, мы не обращаем внимания на все эти наши переживания. Славен Ты, велико имя Твое чудесное. Братья и сестры, как я мало таких молитв слышу. Благословен Бог. Вы посмотрите, как великие пророки, и в частности Давид, Бога в своих молитвах восхвалял, называя Его неоднократно благословенным Богом. Братья и сестры, однотипные, похожие друг на друга, молитвы за одно и то же. Какие мы несчастные, у нас дети неверующие, пьяницы, муж и тому подобное. На огороде плохо выросло, погода плохая и тому подобное. Братья и сестры, куда дело годится? В собрание пришли святых, и у нас так мало восхваление Бога, прославление Его в наших молитвах. И Бог, конечно, благ нам, братья и сестры, благ, как мы и в проповеди слышали. Даже если мы не благодарим, братья и сестры, но как хорошо все-таки сказать: Господи, большое Тебе спасибо, как Ты милостив ко мне. За каждую милость Господа, за каждый день жизни на земле, братья и сестры, за то, что мы с вами сыты и одеты, и глаза наши видят, и ноги ходят, и если я даже стал слепым, очки достал и надел. Отчего Бога не поблагодарить? Какие условия Он для нас создал? Сейчас выйдем из собрания, сядем на машины, домой поедем. Удивляюсь, братья и сестры, благости Господа для нас. Как Его не благодарить? Братья и сестры, мы очень должны быть благодарны Богу. Я вам хочу еще одну коротенькую мысль, как бы в продолжении сказать. И еще мы должны быть очень благодарны друг другу. Конечно, мы говорим спасибо, но не всегда. И вообще я замечаю, братья и сестры, что мы не очень бываем вежливы. И мы часто даже принимаем, ну, как должное, если нам и услугу какую-то оказали. А вообще очень хорошо быть благодарным. Даже песня такая есть. Благодарным тебе быть. Братья и сестры, и должны быть благодарны друг другу. Это очень хорошее качество каждого христианина. У нас дети, братья и сестры, они не все умеют сказать спасибо. Это как, знаете, одному мальчику дяденька дал конфетку, он взял, в карман положил и пошел. Мальчика останавливает: а что надо сказать? Он так на дядю посмотрел изумленно и говорит: дядя, дай еще. Братья и сестры, и вот таким мы можем быть. И у нас и дети бывают невоспитанные, и молодежь, и мы. Мы не умеем замечать, за что можно хорошо и сердечно поблагодарить. У одного брата дом сгорел. Ну, большая беда. Я его посетил. С ним погоревал вместе, помолились. Я сфотографировал дом. И взял, ну, написал письмо. И я написал большое письмо. Написал письмо на нескольких страницах своим друзьям в Германию. И я даже удивился. У них такой отклик оказался. Они собрали большую сумму денег. И брату. Вот. Ну, и передали. А я ему привез эти деньги и говорю: ты письмо напиши, ну, что деньги получил, вот, поблагодари. Он говорит: хорошо. Строится, денежки употребляет. Я ему напоминаю: письмо напиши. А мне звонит брат, который средства передал, говорит: деньги дошли? Я говорю: дошли, сам лично передал. Ну, хотелось бы, верующие многие пожертвовали. Ну, что-нибудь написал, как там, что, как деньги употребились. Может быть, даже посмотреть, как дом восстанавливается. Месяц проходит, два. Я ему снова: напиши письмо. Вот. Да-да, напишу, напишу. Ноль реакции. Время проходит. Я еще раз, я приехал в этот город. А мне мало возможности приезжать. Я приехал, говорю, письмо напиши. Ждал, он ушел на работу, а мне надо уезжать, письма нету. Потом мне вдогонку приходит маленький конвертик такой, раз, и там записочка. Деньги получил, благодарю, и все. Ну, я передал это письмо. Передал пожертвованию, ну, людям, которые пожертвовали. А мне брат и говорит, ты знаешь, он мог бы и не писать. Похоже по письму, что ему деньги не нужны. Но так принял, потому что, а чего не принять хорошую сумму? Но похоже, ему деньги не нужны. Так, по письму, понятно. Так, люди расценили. Между прочим, еще сумму собрали, но, похоже, не передадут. Я приезжаю к этому брату и говорю, я на нескольких листах при всей своей загруженности письмо написал за твою семью, за проблемы, а ты отписку сделал. Братья и сестры, он написал письмо, я прочитал, и мне стыдно стало. И я поехал к его жене. Я говорю, напиши ты. Я сказал, как надо написать, напиши ты. Она говорит, вообще надо было сразу же это сделать. Или твой муж такой загруженный, больше, чем я в нескольких раз, сидит дома, работает на предприятии, в семье всегда. Вот, время нет у него. И я ему говорю, я написал письмо на нескольких страницах. Ты хоть на пол-листочка напиши. Да как, да пару фотографий сделай. Я же приехал, дом ваш сфотографировал, туда передал. Братья и сестры, как должны? Как будто обязаны дать. И у нас вот так вот бывает. И сколько таких случаев. Братья и сестры, и вы знаете, у людей иногда чувство возникает, а стоит ли по нашей реакции вообще помогать? Стоит ли? Я однажды был сконфужен, и не один раз. Братья и сестры, что меня вообще серьезно поправило? Нам помогали строить молитвенный дом со Швеции. Ну и так хорошо помогали. Друзья там, они наших узников некоторых содержали. И они приехали, ну, когда дом уже был построен, приехали посмотреть. И приехала целая делегация. Ну, они не проповедовали нас в церкви, а в конце собрания они выходят, привет передают, и нам дают подарок для церкви. Но я, знаете, такой оказался невежда. Вот, они так дают подарок нам, мы привезли для вашей церкви. Я беру эту коробку и раз так в кафедру. И я понял, что я сделал какую-то колоссальную ошибку. Я посмотрел на их лица, я думаю, что-то я сделал не то. У них, знаете, лица помрачнели, как-то, и они такие какие-то стали растерянные. Я говорю, спасибо. И они, когда ушли, потом на следующее воскресенье мы развернули. Братья и сестры, какие светильники! Какая красота! Мы раз, один около кафедры, туда, другой, так это для нашей церкви со Швеции. Вот. А потом нас пригласили в Швецию. И пригласили на большую конференцию. В общем-то, они хотели, чтобы мы проповедовали несколько дней. Там собрались люди с Финляндии, с Вешей, за тысячи километров некоторые приехали. Узники будут. У нас такие известные люди поехали на эту встречу, как Аида. Два срока она отсидела. Ну, кто-то ее знает по прошлым вот, свидетельствам. Жены узников. И мы поехали туда, братья и сестры. И мы решили им сделать подарки. Ну, в смысле церкви. Мы такие петербургские сюжеты, картины там, ну, с видом Петербурга, подписали тексты. Но для Швеции, братья и сестры, это вообще ничто. Швеция – страна богатая. Мы же там были в домах, как люди живут. Да наши подарки, да, ну так, знаете, неудобно без подарка. Но мы тоже это в церкви решили сделать. Но как уже? Ответный визит и ответный, как бы сказать, наша реакция на их посещение. Я так тоже, как и они, выхожу. Мы вот от церкви вам привет передали, хотим поблагодарить за вашу помощь. И мы вам такие вот картины сюжетом Петербурга дарим. Братья и сестры, я удивился их реакции. Они это разворачивают. И они с таким восхищением. Братья дорогие, как мы вам благодарны. И они из ничего праздник сделали. И всем показывают, и все подходят, смотрят. Вот это да, с Петербурга. Эти картинки они купили бы там, не знаю, на каждом углу. У нас они часто бывают. И я удивляюсь их реакции. И они нас благодарят, и нас хвалят, и нам даже неудобно. И я вдруг вспоминаю, как я беру и в кафедру засовываю. И думаю, какую я сделал ошибку. А почему не развернуть? А почему не сказать спасибо вам, братья? Сердечно их не поблагодарить. Не так ценен подарок, как уважить их за доброе дело. Пускай даже небольшое. Братья и сестры, а вы замечали, вы сделали доброе дело и нулевая реакция. И вы думаете, а вообще нужно ли этому человеку мое добро? Добро нужно ли? Я однажды ехал на машине. Ехал один. У меня большая машина. Транспортер, Volkswagen. Я еду один, и вдруг идут люди по дороге. Ну, двое человек, и собака бежит рядом. Барбос какой-то, знаете, такой, уши болтаются, хвост непонятно какой. И люди усталые. Я понял, а я же знаю дорогу, нет деревни. И они идут, я знаю, что много километров надо идти пешком. И я останавливаюсь, они с корзинами грибы несут. Останавливаюсь, дверь открываю, вам далеко? Далеко. Может быть, вас подвезти? Да с нами же собака. Да, того барбоса давайте сюда, в машину. Да хотя он не маленький такой. Подвезу. И я их везу. И мы с ними разговорились. Я их везу, узнаю, откуда они, что. Оказывается, очень большая семья. И они говорят, мы уехали из города Боровичи, уехали в деревню, в самую глушь. Мы не смогли жить, семью прокормить не можем. Большая семья. Люди неверующие. Купили коров, вот думаем заняться сельским хозяйством. Я говорю, я вас до дома провезу. И привожу в дом их. Я такой бедноты не встречал. Давно. Голые стены, ничего нет. Правда, молока у них. Они давай меня молоком поить. Я так посмотрел на детвору, вот на таких ребяток, кто в чем одет. И мне их так жалко стало. Так жалко. Ну, я это самое себе на заметочку взял, с ними попрощался, сказал, где дом Божий в Боровичах, как можно добраться, Евангелием оставил Христе, рассказал, и уехал. Приезжаю в Петербург, нашим дьяконам говорю, соберите все, что можно, от такого возраста до такого, всю гуманитарку, что есть, вещи забирайте, тюки упаковывайте, я тогда-то буду приезжать мимо этого города, есть люди нуждающиеся. И мне такие сумки набрали, большие. И я машину загрузил и еду. И приезжаю в этот дом. И хозяева меня встречают. И я говорю, вы знаете что? Я вам привез помощь. Они так смотрят. Да. И молчат. Я говорю, я вам вещи привез. Да. И снова молчат. Я думаю, что делать? Я говорю, а куда сложить? Ну, вы туда сложите. Я вытаскиваю, и они, нулевая реакция. Я сложил, они так посмотрели, и мы дальше разговариваем. А я смотрю на эти обшарпанные стены, на этих детишек, смотрю маленьких. Я знаю, что вещи я хорошие привез. Братья и сестры, и я знаю, что эти вещи им нужны будут. Но у меня такое чувство, думаю, ну, по их реакции, как будто им не надо. И я ушел оттуда вообще смущенный. Думаю, нужно или не нужно? Никакой реакции, никаких эмоций, ни чувства спасибо. Сложите вот здесь. И я сложил. Я ловлю себя на мысли, что мы так же принимали гуманитарку. Вот туда сложите. А только они уходят и разбирать начинают все. Я думаю, и мы даже спасибо не умели сказать. Мы вот так привыкли. Братья и сестры, я замечаю, как мы невежливы бываем. Даже в отношении друг друга мы не умеем даже поблагодарить. Мы даже этого стесняемся сегодня. Спасибо. Братья и сестры, а вы знаете, как вдохновляется человек, который делает доброе дело, и он видит реакцию и понимает, что его помощь, она приносит радость. Еще хочется сделать. А если реакция почти нулевая, пропадает желание делать. Даже если ты видишь, это у нас, у людей. Бог-то благ, братья и сестры, он все равно делает. А мы вот такие замыкаемся. И мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы были очень благодарными. благодарными Богу абсолютно за все, благодарными друг другу. И за малейшую услугу мы могли сказать сердечное спасибо, чтобы наши дети вежливо научились быть, чтобы они папу и с мамой благодарили, чтобы они благодарили папу и маму за свое рождение, ведь они своим родителям обязаны. Я с молодежью провожу беседу. Я говорю, когда вам день рождения бывает, вы дарите цветы своим родителям, папе и маме? Или вы принимаете подарки от папы и мамы? Они вам жизнь дали. А ведь вы могли не родиться, вы знаете? Вы могли и не родиться. А папа и с мамой хотели. И трудно им это было. И воспитывали вас при больших скорбях. Неужели не сказать, мама, в мое день рождения поцеловать тебя хочу. Я тебе розы сегодня подарю за то, что я родилась. У вас нет такой практики, молодежь? Или у братьев наших мамочку свою, папу поцеловать? Братья и сестры, а мы даже стесняемся это сделать. А мы живем с вами. О, если бы мы побольше могли благодарными быть Богу, друг другу, ну и каждому человеку, если нам хоть какую-то маленькую услугу сделает. Пусть Господь нас благословит. И последнее, очень короткое наставление. Братья и сестры, Бог благ, кто неблагодарен. Если вы доброе дело сделали, и вам в ответ нулевая реакция, не огорчитесь, не замкнитесь, продолжайте делать доброе дело, продолжайте, я вас убеждаю. Мы с вами прочитали текст Святого Писания. Великая награда. Вот это такой замечательный текст, замечательный, который я процитировал. Любите врагов ваших, благотворите, вам спасибо не сказали, благотворите. Взаймы давали, вам не вернули, давайте взаймы. И вы не ожидайте ничего. Наша духовная позиция должна быть такая, мир, потому что неблагодарный, даже мы неблагодарны, не ожидайте. Потому что мы читаем дальше. «Будет вам великая награда, и вы будете сынами Всевышнего, потому что Бог благодарен будет». Братья и сестры, Бог будет благодарен. Он благ к неблагодарным, а к благодарным... О, это следующая тема, братья и сестры. Может быть, коснемся. Как Он возвысит людей, которые попадут в Царство Божие. Он учил нас. Сядь сюда повыше. Вот. Я тебя над многим поставлю. Это сделает сам Господь. Братья и сестры, поэтому из моей небольшой проповеди ориентируемся на Бога, становимся вежливыми и благодарными. Но если реакция нулевая со стороны людей, которым мы оказали добро, не отчаиваемся. Писание учит, все равно продолжайте делать добро, благотворите, на небе получите ответ, а сами... Весьма благодарна. Если мне сделали добро, уж надо хорошо, сердечно поблагодарить от искреннего сердца, и Бог вознаградит. Аминь. Помолимся.